Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Ураган Грета пронесся над землей, кажется, никого не оставив равнодушным. Шведская девочка Грета Тунберг, школьница, выступившая перед Организацией Объединенных Наций по теме глобального потепления, всколыхнула все человечество. Одни называют ее новой Жанной Д'Арк, проповедницей. Другие называют ее куклой Сороса, как, например, это сделали в России. В пятницу в Осло Нобелевский комитет объявит лауреата Нобелевской премии мира. И букмекеры считают, что наиболее высокие шансы есть у Греты Тунберг. Кто же она такая? И почему ее послание так разделило человечество? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В августе 2018 года 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг прославилась тем, что начала первую школьную забастовку ради климата под зданием парламента Швеции. Каждую пятницу она приходила к законодателям с требованием поддержать Парижское климатическое соглашение. Этот поступок вдохновил сотни тысяч учеников, и теперь, благодаря Грете, дети во всем мире каждую пятницу начали выходить на забастовки. В 2019 году шведские политики номинировали Грету на Нобелевскую премию мира, а в сентябре она выступила с гневом речью на саммите ООН по климату. Критику школьница направила в сторону мировых лидеров, обвиняя их в недостаточной борьбе против изменения климата и в том, что у нее украли детство. По мнению Греты, планета страдает от разрушений экосистемы и стоит на пороге массового вымирания. Ее речь всколыхнула интернет, вызвала резонанс, однако не совсем такой, который ей хотелось. Многие не поверили в искренность молодой активистки, полагая, что она пала жертвой научпопа и манипулирования. «Посмотрите, какое чудесное дитя нам подарил мир, и она сейчас научит всех нас жить», пишет один из пользователей соцсетей. С каким настроением мир встречает следующее поколение экоактивистов и почему многих так задевает Грета Тунберг?
Кто боится Греты Тунберг? Обсуждаем с нашими сегодняшними гостями. Это Оксана Мороз, культуролог, доцент Шанинки и РАНХИКС Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. И Полина Григорьева, эколог, экотренер и экоконсультант компании «Зеленый драйвер». Добрый день. Вот как раз, да, по понятию экотренера вы говорили, что можете даже назваться как экоевангелист. Сейчас очень, да, популярный евангелист. Вот как раз Грета, по-моему, тот самый евангелист, потому что ее послание сравнивают с таким каким-то апокалиптическим месседжем, да, Оксана?
Ну, что-то в этом есть, да. И, с одной стороны, это интонация, с которой она говорит, и это такой блейминг, направленный в адрес старшего поколения. В общем, это заново переиначенный конфликт отцов и детей вокруг повестки, которая имеет очень четкое содержание. А с другой стороны, конечно же, всех пугает не только напор, но и то, что выразителем мнений, вполне фундированных, заметим, и вполне включенных уже в большие сообщества, выступает человек, который, в общем, по разным представлениям, скорее таким модернистским, то есть представлениям 20 века, в общем, не имеет права голоса. И здесь возникают разные типы дискриминации, которые дополнительно раскалывают говорящих.
Ну да, здесь, собственно, два уровня проблемы. Первый уровень – это глобальное потепление и, так сказать, подозрение, что это является неким заговором климатологов, заговором глобальным конспирологией экоактивистов. А с другой стороны, отношение к Грете. Вот как считаете, почему в России так ополчились на Грету? Вот я еще раз посмотрел вчера, как бы, дайджест основных федеральных СМИ, но практически никто не оказал ей поддержку, просто все состязались в уровне презрения или сочувствия.
В России, к сожалению, эйджизм у нас присутствует. Все-таки говорят, как это так? Школьница вышла, ей пора в школу возвращаться на уроки. Почему мы должны ее слушать? Я тут тоже долго думала, размышляла на эту тему и поняла, что очень часто тут стадное мышление тоже влияет. И я боюсь, что большинство людей, которые каким-то образом высказывали негативные комментарии в адрес Греты, они все-таки почерпали эту информацию где-то в каких-то СМИ, каких-то блогеров, которых они считают авторитетом, и транслировали уже дальше, не разбираясь в фактах, которые Грета преподносит. Именно что вот это ребенок больной, спонсируемый тем-то, тем-то и так далее.
Оксана, меня вот впечатлило, что даже вот, не знаю, по моей референтной группе, там много тысяч людей в Фейсбуке, такие люди либеральные, продвинутые, городские, урбанизированные, и даже там я нахожу огромное количество, так сказать, ну даже не хейта, а такого непонимания и особенно иронии по отношению к Грете. То есть даже такой, казалось бы, либеральный городской сегмент все равно не воспринимает этот месседж.
Не воспринимает по разным причинам. Во-первых, да, потому что есть установка на поиск конспирологических оснований. Это, конечно, большой привет тому, что, в принципе, в стране, в которой ну, демократические институты, конкуренция экономическая и финансовая, лоббизм не являются легитимными, все пытаются найти второй, третий уровень объяснений и чаще всего такой негативистский. То есть никто не может просто принять как факт, что есть определенный человек, который говорит определенные вещи, и за этим стоит, да, какая-то машина, которая позволяет ей это говорить, но это не значит, что это отменяет все те факты или фактоиды, которые она приводит. Это первое. Второе, ну, мы можем сколько угодно говорить о либералах, но если мы поковыряемся в каждом, то мы найдем либо следы эйджизма, либо следы сексизма, либо следы разных типов фобий, связанных с психологическими состояниями,
психическими состояниями. Эйблизм, вот новое слово, я узнал эйблизм, да, слово able, да, able, как да. бы неспособность.
Но в ее случае это даже ментализм, потому что это психические и психологические состояния. И получается, что ни в одном из случаев вот этой критики мы не можем уйти от внутренней присущей дискриминации. И поэтому, накладываясь еще данная история, что это молодая очень да, девушка, что это молодой спикер, возникает отторжение. Но не говоря уже о том, что огромное количество людей начинают использовать такие аргументы от Хитлера, да, что из-за интонации да. ее высказывания это экофашизм, что она совершенно не готова включаться в работу системных экоактивистов, а требует покарать корпорации, бюрократов, конкретных просто взрослых, которые не согласны с тем, что она предлагает. И люди считают во многом, да, что это ну, такой накат, в том числе и на них. То есть я, например, ну, условно говоря, я сортирую мусор, но если бы я не сортировала мусор, да, если бы я не пыталась выстроить какие-то там эко-френдли практики с внешней средой, ну, конечно же, я почувствовала бы, что это удар в меня. А дальше я попыталась бы задаться вопросом, а вот эта прекрасная шведская школьница, которая живет в довольно обеспеченной семье, которая живет в стране, в которой уровень жизни другой, она диктует всему миру, в том числе и нам, как нам правильно себя вести. Но у нас же разные контексты, у нас же разные условия жизни. Кто она такая? Дальше включается знакомая интонация, чтобы с трибуны вещать и получать, собственно, publicity, получать
публичность. Ну, да, скажем, индийская девочка из трущоб, а так вполне благополучная,
да.
А мама на Евровидении, выступала оперная певица, да. Папа писатель, человек свободной профессии. И, кстати, это тоже очень важно, шведка. Вот это в российскую, мне кажется, ментальность вкидывает очень важный такой шар. Потому что есть какое-то раздражение против всей этой скандинавской вседозволенности.
Да,
ювенальная юстиция, то, что там школьникам рассказывают о сексе, и все у них дозволено. Вот это вспомнить, как, помните, там такая Ирина Бергсет была, которая, так сказать, про педофилию в Норвегии. Гея гнала эту тему. Так что вот то, что она шведка, мне кажется, очень сильно да, в России играет против нее. Полин.
Ну да, и еще к тому же, если рассматривать именно экологию, да, экологические какие-то инициативы, то, конечно, Швеция у нас вообще передовая страна, на которую все ориентируются и в отношении отходов, и в отношении каких-то компаний, которые пропагандируют как раз устойчивое развитие. Поэтому да, да, есть такое.
Ну, то есть сошлись, я думаю, что, так сказать, пытаясь суммировать, что все-таки надо признать, что в особенности российское общество, его вот подоснова, на которой выросла наш, так сказать, причудливый постмодерн, она все-таки остается патриархальной.
Она очень патриархальна, она патриархатна, она абсолютно построена на культуре силы. И я думаю, что здесь есть еще то, что называется ресентимент, неудовольствие в связи с тем, что в России же тоже довольно много делается самыми разными группами интересантов, чаще всего, по крайней мере, публично мы знаем о каких-то противостояниях да, в связи с мусоросжигающими заводами, в связи еще с чем-то. И при этом в публичном поле об этом не так много говорят. А вот появляется Грета, которая где-то там в ООН, из какой-то там Швеции, что-то там говорит. И внезапно про нее говорят гораздо больше, чем про реальных активистов, которые работают здесь. И это еще один такой пласт недовольства, который очень подспудный, который публично редко прям специально предъявляют, потому что ну, это как бы разрывает повестку и очень ссорит между собой да, активистов. Но это тоже есть. То есть вот вышел человек, который произнес для инсайдеров довольно очевидные вещи, и ей аплодируют стоя. А вот есть наши проблемы, которые тоже требуют максимального внимания. Но мы не Грета. И мы почему-то не в ООН. И почему-то наши проблемы никак не обсуждаются и не решаются. То есть здесь есть вот это еще неудовольствие масштабом проблем и масштабом их решений.
Ну да, почему ей все? И встреча с папой Франциском, и рукопожатие с Обамой, и мировые лидеры пишут о ней в Твиттере.
Ну, честно говоря, я бы не сказала, что как раз наши активисты недовольны ее выступлением. Они, наоборот, часто ей аплодируют и говорят, что молодец, Грета, наконец-то ты подняла это на тот уровень, на который мы не можем. Здесь нет никаких конкуренций. То есть мы понимаем, что это общее дело, и у нас нет никаких границ у экологов. У нас, мы живем на общей планете, у нас, по сути, климат единый, да, и как раз за климат мы здесь выступаем. Другое дело, что Грета сейчас выступила как человек именно снизу, который говорит: ребята, давайте уже наконец-то что-то делать. И мы можем бесконечно обсуждать Грету, ее интонации, ее какие-то там подводные камни, да, которые под ней стоят. Но при этом, когда мы наконец-то уже заговорим о том, что действительно нужно делать, какие шаги мы должны предпринять. Вот об этом, к сожалению, в этих вот тоннах комментариев очень мало было каких-то ценных вещей.
Есть еще такая штука, что этот спор – это спор вокруг людей, которые верят в принцип и в необходимость этот принцип отстаивать, и в большую вот повестку, да, про то, что климат един, и нам нужно всем включиться в борьбу. И людей, которые так немножко мелочно перебирают какие-то сюжеты, какие-то улики, которые оставляет сама Грета или люди, обсуждающие ее, и они вгрызаются в эти мелочи и на них строят свою аргументацию.
Ну да, что яхта, например, что ну, 5 матросов ее везли туда, потом летели назад на самолете, им прилетела вторая смена, 10 человек на самолете пересекли Атлантику. Мне кажется, что как бы ценность ее месседжа, она измеряется в других совершенно единицах, чем просто вот тот углеродный выхлоп, который...
Да. Главное, сейчас такое движение поднимается.
Путешествие.
Действительно, да. Движение поднимается в зарубежных странах особенно. В Германии вы видели наверняка, какие толпы людей вышли на улицы в связи с этим. И это напоминает, на самом деле, движение хиппи в Америке когда-то. Только оно было пацифистское движение, сейчас движение экологическое. И вот это важно. Сейчас, по сути, такой вот переломный момент, и вот если это дальше пойдет, интересно, чем это все закончится.
А вот интересный вопрос, насколько это движение, насколько этот переломный момент является поколенческим? Является ли Грета такой изолированной шведской историей продвинутых западных обществах, вообще представителем продвинутого западного общества, или все-таки молодое поколение, ну, хотя бы для начала в золотом миллиарде человечества, оно, ему характерны постматериальные ценности? Большая озабоченность экологии.
Ну, это не постматериальные ценности, это другой взгляд на материальный мир, да, в этом можно усмотреть поколение конца 80-х, 90-х, которое в какой-то степени живет в долгом мире, которое живет в достаточно развитом консюмеристском обществе, где в золотом миллиарде.
Ну, не столько постматериальные, сколько постпотребительские.
Ну, да, это есть. Другое дело, что, опять же, это очень разнится от региона к региону, потому что золотой миллиард золотым миллиардом, но в разных странах есть разные повестки и, соответственно, разная борьба за такую экологию в широком смысле слова. Кто-то борется за экологию, которая направлена на защиту, например, человека от человека, потому что сначала нужно обеспечить, условно говоря, базовую безопасность конкретного человека, а потом думать о безопасности группы. В каких-то регионах и странах, и культурах мы можем говорить о том, что вот это базовые потребности защиты преодолены, и можно думать о какой-то коллективной ответственности за коллективную же безопасность экологическую. Но то, что старшее поколение, в широком смысле слова, гораздо в меньшей степени может быть изначально озабочено этими проблемами, потому что они не находятся в первом ряду тех, которые решались на протяжении жизни, и сейчас к этому приходится привыкать, это, ну, вполне, да, достойное наблюдение.
Потому что это частый аргумент, который доводится слышать. Сначала куда нам с решать экологию? Сначала бы решить проблемы с первым, вторым, третьим. Вот у нас старики, дети, вот у нас больницы, вот у нас там войны по периметру. Куда нам решать экологию? Пусть это благополучная Швеция занимается.
Ну, кроме всего прочего, есть разница оптики. Есть люди, действительно, которые смотрят на мир как на некоторое единое целое. И климат, и климатическая повестка здесь очень помогает. Потому что действительно то, что нас всех объединяет. А есть люди, которые, и это вопрос к патернализму обратно, которые в основном судят и заботятся о своей территории или о своих каких-то интересах национальных, этнических, как угодно, и тогда для них, ну, в общем, мир – это мир, там где-то озоновые дыры, ну, я условно так говорю, но нам нужно вот объединиться вокруг себя и своих проблем. И тогда единый климат – это какая-то утопия, потому что есть наше насущное.
Ну, это, можно сказать, такой глобализм и провинциализм.
Ну, да, да.
Ну, можно еще и привести пример, что все-таки у нас вот это ответственное поколение, если брать Россию, то все-таки вот это поколение Z, которое отрицает материальные ценности прежде всего, оно сосредоточено в крупных городах. И мы не можем сказать, что у нас такая молодежь живет где-то далеко, в деревне. Я думаю, что действительно там просто не тот уровень даже вот сознания, если смотреть спиральную динамику, да, то же самое, не те уровни сознания, при которых думают о экологических проблемах.
Но все-таки модели будущего, да, модели поведения задаются в больших городах, а не которые затем рано или поздно транслируются на весь социум. И вот с этой точки зрения вы видите какой-то поколенческий сдвиг? Или это все-таки такие отдельные локальные, ну, скажем, по сбору мусора, по каким-то экопроектам, инициативам?
Да, вот сейчас я нахожусь в том информационном поле, в котором есть ощущение, что экология просто из каждого утюга. Каждые выходные в Москве происходят какие-то мероприятия, какие-то акции раздельного сбора, какие-то паблик-токи на тему ответственного потребления, на тему устойчивой моды. Это совершенно новые темы, которые никогда не звучали. Но вот с другой стороны, мне интересно тоже в мировом масштабе это все рассматривать, потому что, да, у нас есть развитые страны, в которых мы говорим, да, все, материальные ценности – это уже не то, что нам нужно, но у нас есть такие гиганты Индия и Китай, да, который сейчас выходит как раз на уровень среднего дохода. Там жители начинают активно тоже потреблять и продукты, и ресурсы. И что нас ждет? Потому что мы знаем, какое количество населения в этих странах проживает. И у нас такой вот сейчас два полюса. Один нематериальный и второй сильно материальный.
Я думаю, Оксана, еще остановиться на теме то, что Грете 16 лет, она начала свою активность там в 14, мы можем сказать, и 10, и 12-летние, сейчас вот эти школьники по пятницам собираются. Мне кажется, что здесь вообще вырастает шире экология и повестка политического представительства детей в современном мире. И вот этого вот имманентного эйджизма, и с какого возраста, собственно говоря, человек получает право политической субъектности?
Ну, это отличный вопрос, и здорово, что эко-повестка его заново актуализирует, потому что всегда нужен какой-то повод, чтобы поговорить о субъектности ребенка. Но здесь мы сталкиваемся с тем, что есть старые регуляторы, старая политическая система, в которой, естественно, часть прав связаны с совершеннолетием, часть прав связаны с возрастом, предшествующим совершеннолетию, и это как раз в очень большой степени политические права. При этом мы имеем ситуацию, при которой люди реализуют политические права не только в пределах институтов. Ты выходишь на площадь, ты уже реализуешь политическое право на высказывание. Ты сортируешь мусор, ты в пределах своей семьи или своего сообщества реализуешь политическое право. И в этом смысле вот эта реальность очень дисперсная, очень множественная, очень сложная, она сталкивается с политической регуляцией, которая ей не соответствует. Другое дело, что для того, чтобы заявить об эко-повестке на весь мир, Грете, которая реализовывала политическое право на улице в виде городской интервенции, нужно было попасть в ООН, то есть в старую организацию, в которой торжествует элитизм, и сидят в большинстве, условно говоря, белые цисгендерные мужчины, для того, чтобы это все было произнесено. И это такая игра в поддавки, которая тоже может вызывать вопросы, потому что если вы... Ну, новое поколение, антиматериалистическое, которое борется за какие-то новые ценности, и вы готовы быть политической силой, потому что вы объединяетесь, то тогда вопрос, почему вы не можете объяснить предыдущим поколениям или рядом с вами находящимся лидерам вашу историю, ваши ценности, не заигрывая с ними в их игры. Потому что пока вы играете в их игры, белые цисгендерные мужчины, условно, ну, всегда да. будут на ход вперед. Потому что они вам позволяют говорить.
Ну, они создают, да, рамку, в которой все это, потому что вот интересно, как Грета подрывает все вот основные институты. Школа, да, один из главных упреков, который ей бросается, почему она не сидит за школьной партой, как она смеет, учебный год в разгаре, а она где-то наехать через Атлантику. Эксперты, культ эксперта, главное, что давайте слышать, она же не эксперт, какое право она имеет говорить, ага, значит, эксперты ее используют, значит, она чья-то кукла, чей-то пиар-проект, и вот этот вот культ эксперта, и вот смотришь дальше, так сказать, есть культ мужчины, культ здорового человека, культ школы, культ эксперта, культ, так сказать, авторитетного мнения. И вот все это складывается в какую-то огромную патриархальную машину, которая ополчилась на эту девочку, которая осмелилась, как этот андерсоновский мальчик, угу, сказать.
Ну, она
очевидную вещь.
Она осмелилась, но она играет в мире вот этих фукальдианских, простите,
ну,
больших,
да,
институтов.
Механизмов власти.
Механизмов власти. Она его подрывает, то есть это такая дизрупция, да, но это какая-то работа с системой изнутри. И дальше возникает вопрос, насколько это будет успешно, потому что понятно, что правила игры заданы.
Посмотрим в пятницу, насколько это оценит Нобелевский комитет по вручению Нобелевской премии мира. Грета Тунберг сегодня в студии программы «Археология». Ну, не она сама. Обсуждаем ее выступление, ее идею, ее кандидатуру на выдвижение Нобелевской премии мира. Напомню, что в гостях у нас Оксана Мороз, Полина Григорьева. И в своем сюжете наша корреспондентка Виктория Кузьменко побеседовала с политологом Александром Шмелевым о том, почему в России так ожесточенно восприняли месседж Греты.
Грета Тунберг вызвала в России очень живую эмоциональную реакцию у самых разных слоев населения по целому ряду причин. Во-первых, причина, так сказать, архаическо-традиционалистская. Грета – женщина, не просто женщина, но маленькая девочка, даже не закончившая школу и, более того, ее прогуливающая. Естественно, в традиционной архаичной культуре есть представление о том, что, ну, женщине вообще лучше бы поменьше раскрывать рот по материям об устройстве мира. А уж тем более, когда это пигалица, сопля, не окончившая, не доучившаяся школьница, прогуливающая. Далее, вторая причина – это некоторая стигматизация вообще людей с особенностями мышления, там, людей с аутизмом, вернее, с синдромом Аспергера и так далее. Тоже понятно, по той же самой архаичной традиции, ну, как бы, хорошо, уже гуманизм дошел до того, что такие люди имеют право на существование, но нечего им на трибуны вылезать. Дальше у нас вообще массы не очень хорошо относятся к любому активизму вообще. Ну, как бы, что тебе больше всех надо, куда она лезет? Ну, как бы, девочка, ее дело учиться, там, не знаю, домашние задания выполнять, родителям помогать и прочее. Четвертая причина состоит в том, что проблема экологии, конечно, и проблема климата кажется для современного российского человека чем-то таким, находящимся на 155-м месте. Но при этом, конечно, основную ненависть и основную неприязнь Грета вызывает у, как бы, так называемых правых, ну, для этого архаично-консервативного взгляда, явление девочки-подростка, прогульщицы школы, которая вместо того, чтобы там ремнем по попе надавать в угол, поставить и заставить на уроки ходить, вместо этого родители там идут у нее на поводу, перестраивают всю свою жизнь, обеспечивают ей поездку на яхте в Америку. Ну, просто возмутительно, куда катится мир. Если говорить обо мне самом, ну, скажем так, я в целом, конечно, всю жизнь живу в России, являюсь в полной мере продуктом российской культуры. Мне тоже кажется, что тема климата, тема спасения планеты – это что-то, наверное, важное, но такое абстрактно важное для нас. У нас совсем другие заботы на повестке дня, гораздо более, так сказать, традиционные, архаичные. Нам бы добиться, там, например, конкурентных выборов, добиться независимого суда, добиться там, прекращение полицейского террора и много чего еще из того, что многие западные страны уже давно добились. Как бы, не можем мы пока об экологии думать, не до этого нам.
Политолог Александр Шмелев в сюжете нашей корреспондентки Виктории Кузьменко. А вот, да, часто доводится видеть, это кого-то еще затронет, а для России это глобальное потепление, это хорошо. А вы слышите, вот у нас льды растают, сады будут в Арктике,
да,
цвести, и нефть вся на поверхность вылезет, и навигация будет в Арктике круглогодичная.
Да, есть такой миф, что России только будет хорошо, но на самом деле мы представляем себе, во-первых, территорию, да, у нас 15% населения моментально от того, что вечная мерзлота начнет таять, окажется в зоне бедствия. По сути, люди ходили по твердому грунту, через некоторое время они будут ходить по болоту. У нас в этой зоне сосредоточена вся нефтедобыча.
Трубопроводы поплывут.
Все эти трубопроводы, да, вся эта инфраструктура моментально пострадает. Ну, конечно, не моментально. Говорят, что все-таки мы успеем построиться и там придумать какие-то новые технологии для того, чтобы это все не поплыло. Но, тем не менее, это может сказаться на нашем благосостоянии, в том числе и
Ну да, я читал разную статистику, и даже тот гипотетический прирост ВВП, он перекрывается, ну, во-первых, опустыниванием в южной части, да, как я понимаю, наступает зона степи, зона пустыни, уничтожается зона леса. Плюс, если глобально поговорить, то глобальные миграции же начинаются.
Да,
зоны,
так сказать,
из зоны экологического бедствия, которые ближе к экватору, так или иначе, Россия со своими огромными пространствами оказывается, так сказать, лакомым куском для огромных совершенно миграционных потоков. Так что с этой точки зрения, конечно...
Граждане Мальдив уже покупают себе участки в других странах.
Да, там даже, по-моему, с Фиджи была история, что там получили часть территории другого государства, потому что их столица может оказаться под водой, 7 квадратных километров другого государства. Но вот интересно, Оксана, мне, что в России экологическая повестка, вот даже вот Александр, который говорил, человек, очевидно, прогрессивных взглядов, я его хорошо знаю, но вот он даже вот это отражает, эту российскую, что глобальная повестка и вообще некие разговоры об общественном благе с порога отвергаются в России.
Ну, надо сказать большое спасибо, конечно, в том числе политическим решениям, которые принимаются и которые возвращают страну в состояние закрытой или полуоткрытой, не с точки зрения границ, сколько с точки зрения мифа, который живет в головах у людей и реактуализируется. Снова история про то, что мы осажденная крепость, никто не хочет нам добра. Соответственно, почему мы должны хотеть добра кому-то еще? В конце концов, снова у нас большая страна, мы-то найдем, куда спрятаться, где скрыться, как переехать. И наши внутренние миграционные потоки – это наша главная боль. И вообще, если мы уж говорим о вот этой либеральной повестке, то действительно есть политические и социальные решения, которые не приняты. Человек беззащитен перед лицом другого человека, другого коллектива, институтов и так далее. И это нужно, во-первых, решать. Потому что, ну, как бы, если человек беззащитен и не может ходить спокойно по улице, не может спокойно совершать сделки и так далее, то вопрос потепления, который случится когда-то, несколько меркнет перед вопросом о том, как ему безопасно и спокойно прожить текущий день. И это, конечно, еще история про целеполагание. Поскольку мы живем в стране, где целеполагание в целом довольно небольшое,
короткое, очень короткое, да,
то, соответственно, как мы можем думать о том, что случится там? В какой-то перспективе, которая туманна. Мы вообще не знаем, в какой стране мы будем жить, строго говоря, тогда. Какие у нас будут приниматься решения, какая будет идеология, какая будет повестка, где мы будем все. Зачем об этом думать? Здесь очень понятная, на самом деле, логика. Она, в некотором смысле, спасительная для такой коллективной психики, индивидуальной психики. Потому что если на тот ворох проблем, который у нас уже есть, нахлобучить еще и эко-повестку, и еще и такой внутренний self-blaming, потому что я недостаточно экологичен, возникает вопрос, как человеку остаться сохранным, в принципе.
Но, с другой стороны, эко-повестка, она всегда была очень сильной мобилизующей частью. И вот даже я вспоминаю и первую перестройку, да, конец 80-х годов, движение «За Байкал», да, против байкальского ЦБК, там, не знаю, «Кедр», движение «Распутин», как там выступал. И сейчас то, что происходит, да, в связи с мусорными полигонами, наверное, экология является одной из потенциально наиболее... Ну, даже той же Гретой, что происходит, да, мы видим, как политика неожиданно переформулируется вокруг экологического дискурса.
Да, только люди боятся заниматься политикой сейчас здесь, потому что это небезопасно, и потому что ты не знаешь, что на самом деле будет воспринято как политическое высказывание.
Ну вот без экологического дискурса как вообще можно рассуждать о вообще каких-либо других аспектах? Потому что без среды обитания, в которой мы все находимся, ничто просто не имеет смысла. Поэтому, вот, кстати, по поводу Греты, почему вот школьница, да, и почему все-таки я ей могу сказать браво за то, что она выступила и так всех сколыхнула, все-таки для меня это символ вот будущего. Ребенок – это всегда символ будущего. И климат – это про будущее. И когда ребенок приходит и говорит: ребята, проснитесь, вообще нужно что-то делать, я представляю себе своего собственного ребенка, у меня у самой двое детей, и я представляю, что они ко мне приходят и говорят: мама, мне нечем дышать, у нас плохая вода, у нас грязный воздух, что мне делать? Вот что бы я ответила этому ребенку? Сказала бы ли я ему то же самое, что пишут хейтеры Грете? Обвинила бы его в болезнях, повела бы к врачу, да, проверяться тут же на состояние психики. Вот, вот этот вопрос меня волнует.
Вот да, мне кажется, что здесь вылезла такая вещь, что вот в России невероятно норное мышление. Вот о чем говорила Оксана, такое провинциальное, парокиальное, да, то, что называется парокиал. Человек сидит в своей норе, живет сегодняшним днем, живет проблемами своей квартиры, максимум своего подъезда. И вот это вот признак атомизированного, распавшегося общества. И точно так же атомизированно мы воспринимаем то, что происходит в мире. Это пусть они решают, а мы свои вот транзакционные издержки выносим наружу, как люди, там, я не знаю, старый диван. Что делать со старым диваном? А в лес его вынесем, старый диван. А покрышки куда денем? А покрышки во враг скатим. Вот как-нибудь там они самые отлежатся там в ручье. И вот это вот... Вы знаете, вот такая вещь, которая меня уже, который эфир, вот который экологический, я потом говорю, очень забудь. Мне кажется, что Россия вообще, в принципе, из-за этого очень неэкологичная страна по самому своему типу взаимодействия со своим пространством. То есть люди не имеют вот этого вот долгосрочного средового мышления. Вот да. Вы, как человек, занимающийся проблемами экологии, видите это?
Ну вот, но... я сейчас общаюсь со своими коллегами, и я понимаю, что, как правило, люди экологичные очень гармоничные. Потому что если у них есть какие-то проблемы на работе, дома, какое им дело еще до того, что там где-то климат меняется? Может быть, где-то там, да, наводнение у нас в Иркутской области, где-то горят леса, где-то какие-то выбросы случились. Но нет, сейчас вот у меня вот эта проблема, я ее сейчас решу, и потом когда-нибудь подумаю об экологии.
Мне почему-то кажется еще, что здесь такая бердяевщина всплывает. Уж Бердяев очень любил писать про то, что у нас огромная страна с огромными территориями, и мы безответственно относимся к этим территориям, потому что всегда знаем, что этих территорий будет больше, чем нам нужно. Поэтому мы совершенно спокойно занимаемся таким типом хозяйствования, которое не очень эффективно. Что мы просто возьмем, перейдем на другой участок. Мы не очень бережем любые ресурсы, включая там природные и человеческие, потому что, ну, это все воспроизводимые вещи. И как бы история нам подсказывает, что правда воспроизводимые. И то, что тот факт, что мы сейчас можем стоять перед лицом какого-то кризиса, который имеет небывало глобальный масштаб, и нам, ну, невозможно сравнивать его с предыдущими кризисами, ну, как бы практика подсказывает, что справимся. Это тоже еще такая вот эта вечная, опять же, мифологема. Да справимся. Ну, как-нибудь, ну, в конце-то концов.
Ну, на вид сразу всплывает недостаток информированности у людей. Когда я на своих лекциях рассказываю о том, что у нас вообще-то под свалками сейчас такая территория, которая сопоставима по площади с Нидерландами, люди хватаются за голову и говорят: «Боже, правда?» Я говорю: «Да, представляете, подгузник один, подгузник разлагается только 400-500 лет, а люди думают, что там он вроде как бумажный, и он тут же разложится на свалке». Недостаток информированности, недостаток экопросвещения, поэтому очень бы хотелось, чтобы сейчас на этой волне, вот, когда мы говорим о Грете, сформировались какие-то новые институты, именно мощные проекты, может быть, какие-то государственные, большие, охватные по экопросвещению, по информированию людей, может быть, какие-то социальные рекламы будут запущены. Ну, в общем, нужно вот эту волну как-то вот сейчас поддержать, и вот мы сейчас своей компанией, как можем, тоже поднимаем это все своими мероприятиями. Но пока это немножко как капля в море
выглядит. А вы видите какой-то интерес участия государства в этом во всем? Или это только на уровне каких-то больших унитарных предприятий, которые заняты пележом этих огромных ресурсов, которые идут в связи с утилизацией мусора?
Я бы не совсем сказала, что у нас все-таки антиэкологическая цивилизация, да, вот вопрос такой стоял. У нас все-таки что-то делается. У нас есть нацпроект «Экология», который там худо-бедно, но уже имеет какие-то промежуточные результаты. У нас есть развитие альтернативных источников энергии. Как ни странно, у нас, например, в Ульяновской области огромный ветропарк уже построен. У нас запущены уже даже солнечные электростанции. У нас уже используется геотермальная энергия. У нас идет мусорная реформа активными шагами. В Подмосковье с 1 января этого года внедрена наконец-то система раздельного сбора отходов. Со следующего года это будет в Москве. То есть люди как-то уже интересуются этой темой. Конечно, да, пока это все делается с большими ошибками, но мы вспоминаем, как долго к этому шла та же самая Германия, и должны как-то хоть какую-то поблажку дать сейчас нашим людям, которые это пытаются двигать.
Вообще, пример с подгузником, он всколыхнул во мне внутренние переживания. Я поняла, почему меня смущает вся эта риторика. Потому что на самом деле я принадлежу не к эко-скептикам, но вот шумиха меня очень сильно напрягла, потому что эта шумиха означает какие-то логические несостыковки. История с подгузником – это история про то, что да, мы начинаем говорить во всем мире, что нужно быть экологичным. Мы примерно одну и ту же риторику используем, с поправкой на то, что по-разному работают институты. Дальше мы это опускаем на голову одному конкретному человеку. Говорим конкретной женщине, что все, вот подгузники – это не очень здорово, потому что они разлагаются очень долго, и это довольно большая проблема. Еще масса разных других вещей, разных других предметов. Это не очень экологично, от них желательно отказываться. А дальше это обычная женщина с тем, что называется mental overload, которая работает на работе, которая занимается домом, которая менеджерит активности детей, активности мужа, которая дико перегружена, которая сталкивается с систематическим сексизмом, со стеклянным потолком, с неработающей медициной. Далее умножаем, умножаем. Оказывается, перед лицом того, что и подгузники...
Тоже.
Тоже. И дальше мы видим системную проблему. И здесь возникает вот то самое негодование, потому что у меня есть какой-то набор достижений цивилизации, которые с меня снимают некоторую загруженность. Мне никто другой не помогает, кроме вот этой цивилизации, которая объявлена не экологичной. Вместо этого вы хотите, чтобы я использовала что-то другое, какие-нибудь, не знаю, пеленки, которые нужно систематически стирать. Но как бы во всем мире...
Ну да, не брала пакеты, всегда носила с собой сумки, авоськи.
Ну вот, да как это сделать? Ну то есть на уровне праксиса, на уровне практики это дикая перестройка активностей, которая требует вовлечения довольно большого количества людей, принимающих решения. И вот с этим есть проблема, особенно в тех патриархальных обществах, где все это сваливается примерно на одну категорию людей, которые, в общем, и так дико перегружены.
В самом деле, а что делать с подгузником?
Какой есть многоразовые путь? Альтернативы. Ну, те же самые многоразовые подгузники, да, и пеленки.
То есть назад к пеленкам, которые нужно стирать?
Да, по сути, как бы да, вот некоторые говорят, это что? Это получается деградация. То есть я должен для того, чтобы жить экологично, деградировать. Я бы не хотела так говорить, такое слово употреблять, потому что я думаю, что это наоборот выход на более высокий уровень сознания, ответственности, осознанности.
А биоразлагаемых подгузников нету?
Есть, да.
А сколько они стоят? Дороже, чем обычные?
Они дороже, да. И к тому же у нас они должны компостироваться. А в России у нас промышленного компостирования нет.
Ну вот.
Вот на примере подгузника мы видим все дилеммы экологического месседжа Греты Тунберг. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, что нам сказала шведская девочка Грета Тунберг в своей речи перед климатическим саммитом ООН, о том, что, возможно, она будет говорить, если получит Нобелевскую премию мира, и о том, как нам ее послание адаптировать к повседневной жизни, к нашей реальности, насколько вообще нам самим реальнее стать экологичными. Об этом рассуждают экоактивистки Анастасия Фомина, Мария Прохорова и Любовь Самылова в сюжете нашей корреспонденции. Виктория Кузьменко.
Изменение климата касается каждого из нас, и каждый из нас должен бороться за нашу землю. С сегодняшнего дня вы можете сократить потребление одноразового пластика, больше ездить на общественном транспорте или ходить пешком, а не использовать личный автомобиль. Прочитать статьи про изменение климата и рассказать своим близким об этом.
Самый первый пикет 24 мая в рамках Fridays for Future прошел после того, как я увидела статью о Грете Тунберг. Я невероятно вдохновилась и удивилась тому, что в других странах у молодежи намного больше свободы, чем у нас. Они там могут, например, выходить в пикеты не с 18 лет. Я поняла, что нужно поднимать Россию, и решила тоже выйти. Мой пикет длился около 20 минут. Я стояла рядом со своим лицеем. Меня загнал учитель географии на уроке. Он сказал, что это довольно странно и необоснованно, ты просто хочешь прогулять. Я ему объяснила, и вроде бы он включился в тему, и потом приходил на наши митинги. В общем, мне абсолютно непонятно вот этот непонятен накал вокруг Греты, который подняли наши чиновники и взрослые люди. Мне кажется, им просто стыдно за то, что они в своем детстве не делали ничего такого, и просто сидели или занимались какими-то своими делами, а гражданского общества не было никогда в России. И вот они теперь завидуют нам, что мы можем заниматься активистской деятельностью. из-за того, что у нас сейчас повышается гражданская активность в регионе, очень много людей подходит, подносит чай и говорят, не мерзну, ну, потому что в Архангельске всегда холодно. Такие, может тебя сменить, постоять за тебя, расскажи, почему это. Но есть много пожилых людей с долей скептицизма, которые не совсем понимают, что это. И когда ты им говоришь про изменение климата, они считают, что это никак не отражается на России, или Россия станет только лучше, потому что у нас потеплеет. Мне кажется, в Москве активисты более вовлечены в проблему, ну, если мы говорим об изменении климата, потому что у нас сейчас все практически направлено на борьбу с ШИСом, и очень часто нам говорят, что мы сливаем протест и просто хотим забыть про ШИС и говорить о чем-то глобальном.
Я начала заниматься экоактивизмом в марте этого года. Мои друзья организовали первую забастовку «Пятницы ради будущего» в Москве. Мне стало интересно. Я начала читать об этом в англоязычных ресурсах, и меня очень сильно вдохновил пример Греты Тунберг. Я прочитала отчет IPCC за прошлый год, и меня очень впечатлили приведенные там цифры. Было сказано, что у человечества остается только 11 лет, чтобы предотвратить климатическую катастрофу, и было описано, насколько поднимется уровень моря и с какими последствиями столкнется человечество. Мои одноклассники, им стало тоже интересно после того, как я рассказала им о том, что происходит. Они немного боятся таких же активных действий, как и я, но мы много говорим об этом. Родители меня поддерживают, мама биолог, и она говорила о климатическом кризисе еще до того, как об этом стали много говорить в контексте климатических забастовок. И, в принципе, ей нравится, что я делаю, но она считает, возможно, это довольно рискованным.
У нас достаточно низкий уровень экологического просвещения в России. Моя семья знает, что я делаю. И, например, мама активно поддерживает меня и участвует сама. Она была организаторкой митинга в Санкт-Петербурге 20 сентября. И сейчас мы планируем подать новое уведомление на конец октября тоже на митинг. И тоже близкая экология. Она тоже начала сортировать отходы после того, как я ей об этом рассказала. И, видимо, после того, как я начала рассказывать это о климатическом активизме, она тоже этим заинтересовалась. И также в ВУЗе недавно ко мне подошла одногруппница и сказала, что она думает о переходе на веганство, и это меня безумно обрадовало. Есть знакомые, которые заботятся о этичности. Они делятся со мной, и я вижу, что, возможно, все мои какие-то личные действия, весь мой образ жизни как-то влияет на них.
Это были экоактивистки Анастасия Фомина, Мария Прохорова и Любовь Самылова в сожитии нашей корреспондентки Виктории Кузьменко. Ну, вот прозвучало, что 11 лет осталось. Это что, действительно? Или это некое такое сгущение апокалиптическое вот этого сценария, что 2030 год и потепление уже перейдет вот эти 1.5 градуса, заложенные в Париже?
Да, но у нас там
насколько,
есть...
Насколько вообще, так сказать, обоснован алармизм Греты?
Он обоснован, действительно, об этом говорят ученые уже на протяжении 30 лет. Ничего нового она, в общем-то, никому не сказала. Да, это, может быть, это прозвучало как неофитство какое-то с ее точки зрения, со стороны нас. Но абсолютно все, действительно, это все сказано международными экспертами по изменению климата. Это действительно происходит, и это происходит именно сейчас уже. Это не будет через 11 лет. Мы сейчас это наблюдаем. Более того, в России потепление идет в 2.5 раза быстрее, чем глобальный уровень.
И антропогенная природа глобального потепления – это уже не гипотеза,
это уже доказано,
научный факт.
Да, более того, это уже было доказано с помощью 5 сигмы, так называемый, такая, скажем, золотой параметр в физике, когда уже доказывается полная зависимость антропогенных изменений, изменений климата, и это неоспоримо уже, да.
Ну да, потому что критики говорят, а вот неизвестно, вот если бы нам дали вторую землю, где не было бы, да, промышленной революции, и посмотрели бы, вот, и сравнили бы мы эти две земли. Но, к сожалению, у нас нет возможности эти две земли сравнивать. Но вот Путин же вроде подписал Парижское соглашение, ну или это такая какая-то ситуационная мера и некая такая перчатка Трампу?
Ну, мне кажется, что это имеет смысл обсуждать со специалистами в области экологии, но с точки зрения политических решений мы же прекрасно понимаем, что одно дело подписать, другое дело выполнить. Одно дело
обещать,
другое дело жениться. И опять же, да, это разговор о том, как это будет реализовываться на огромной территории, где инфраструктура очень плохо устроена, и где решения, которые выбирает метрополия, пользуясь вот этим, да, особым типом слов, вот до колоний, да, не доходят вообще. И более того, у нас же есть еще проблема, что это очень разные, да, в регионах климатические могут быть зоны, это может быть очень разные системы решений. Соответственно, в стране должно быть какое-то сообщество, которое может настроить множественные изменения. Я что-то вот не предполагаю, что это в ближайшее время будет сделано, просто потому, что экология, как и многие другие сферы, скажем, социальные, они оказываются в загоне в бюджете относительно других очень важных трат, по поводу которых можно даже договора не заключать, а просто пари, да, что вот это не будет включено в основную бюджетную нагрузку.
Ну да, некие, так сказать, расходы на безопасность не секвестируются. Ну,
конечно.
А что, если вот человек хочет заняться какой-то экологическим активизмом, что можно требовать от собственной страны, от властей российских?
Да, есть такая теория малых дел. То есть, в принципе, можно какими-то своими каждодневными действиями на что-то повлиять.
Ну, понятно,
странно.
Там, в магазин ходить с авоськой.
Да, да.
Не брать пластиковый пакетик.
Да, и голосовать кошельком, прежде всего, за те товары, которые, как бы, с нашей точки зрения являются устойчивыми. Может быть, каким-то образом там эта компания снижает свое влияние на окружающую среду.
А как их идентифицировать, устойчивые товары?
Изучать политику компании, изучать эко-маркировки, которые стоят на товарах. Мы видим, если на упаковке стоит значок Fair Trade, это значит, что товар был произведен, не используя рабский труд. Да, если мы видим значок Vegan, это значит, что продукт не содержит продуктов животного происхождения. Если мы видим значок, например, Eco-Label, это значит, что продукт безопасен для окружающей среды, для человека, ну и так далее. Это можно изучить отдельно, такой блок прям знаний в эко-жизни. И мы можем быть общественным контролем тех изменений, которые у нас сейчас происходят. Мусорная реформа без этого не обходится, без общественного контроля. То есть мне постоянно говорят: Полин, я не могу. У нас как сортировать, если у нас приезжает один грузовик за двумя контейнерами разными? Я сортировал, я мыл. Что делать? Вот я увидела, все, я теперь не верю. Я говорю: нет, не надо сдаваться. Мы берем в руки телефон, пишем письмо во все инстанции, какие только можно, чтобы что-то сделать, что-то изменить.
Я здесь как скептик, как адвокат дьявола, я так уже чувствую. Это все очень классно, но это работает для очень небольшой, абсолютно элитарной прослойки. То есть мы, окей, мы элиминируем, убираем вообще разговор про село, да, и про маленькие города. Мы берем людей в больших городах или каких-то более-менее объемных населенных пунктах. Значит, количество продуктов с такой маркировкой, ну, маркировка разная, но в целом количество растет. Но с учетом того, что у нас есть импортозамещение, мы понимаем, что эта маркировка встречается не так часто. И какой-нибудь шоколад Тони, на котором маркировка, что он без рабского труда произведен в Москве, купить, но это прям надо большой квест устроить. Люди, у которых есть возможность читать эти маркировки и различать их, и дешифровать, это люди, у которых есть специально выделенное время на то, чтобы заниматься собственным экопросвещением. Люди, у которых есть время сортировать мусор, развозить его и бороться с компаниями, которые неправильно потом этот мусор разводят и уничтожают, это тоже люди, у которых есть специально выделенный объем времени. И дальше мы понимаем, что, ну, мы вот если сядем, каждый подумаем, сколько у нас есть времени в сутках для того, чтобы заниматься вот этим. В неделю, в месяц, в год. Какая нам, не знаю, нужна машина для того, чтобы заниматься сортировкой мусора. Вот, например, рядом со мной нет практически никаких локаций, куда можно сдать сортированный мусор. Значит, мне нужно куда-то ехать. Вот мы все подводим этот дебет с кредитом. И дальше мы понимаем, что есть какая-то небольшая группа людей, которые могут это в себе воспитать почти безболезненно. У всех остальных это съедает время от работы, которая обеспечивает базовое существование, от взаимодействия с семьей, которая обеспечивает требует, ну, какое-то нормальное эмоциональное взаимодействие от, не знаю, заботы о здоровье, от сна, в конце концов.
И или вот от другой какой-то волонтерской
или
общественной
другой,
деятельности.
Да, активистской деятельности.
Кто-то в ОВД-инфо помогает политзаключенным, кто-то там старикам, кто-то с хосписом работает, кто-то в собачьем приюте. Ну да, один. Но с другой стороны, но это же не повод отказываться. Просто человек, мне кажется, должен приоритизировать свои, так скажем, общественные обязательства. Да,
да. Но человек не должен сталкиваться с дискриминацией в связи с тем, что он решил, например, что он будет скорее, не знаю, помогать экоактивистам, которые работают с животными, зооактивистам, чем
делать. Но это у нас сколько угодно. Что ты о собачках заботишься, вон это самое о стариках подумай. Что ты о природе заботишься, вон, посмотри, местная больница, как выглядит. Ну, вот с этим, да. Ну,
да, то есть все говорят, ты капля в море, да, но в то же время есть такой закон автосинхронизации, когда существует какая-то 5%, да, в каком-то обществе людей, которые делают какие-то определенные действия, в том числе вот как раз живут экологично, пытаются там сортировать отходы и так далее, и эти 5% каким-то образом начинают заражать остальных людей. Поэтому вот у нас такая миссия в компании есть, как раз это 5% экологистов в России. Экологисты кто такие? Это не обязательно экологи, это люди, которые как раз вот внедряют в свою жизнь эти эко-привычки и понимают, для чего они это делают.
Вот здесь, да, здесь, конечно, над этим надо работать. И здесь, конечно, сказать, что Грета, она может быть как раз...
Катализатором.
С одной стороны катализатор, с другой стороны она подтвердила, что это фриндж, что это, так сказать, некая достаточно маргинальная вещь, которая не имеет отношения к мейнстриму, которая прекрасна в своей чистоте, да, в своей, так сказать, абстрактности. Может быть, для среднего российского обывателя она с вот этой своей пассионарностью, всей шумихой вокруг нее и волной, которую она подняла в СМИ, она еще раз доказала, что это где-то какие-то, так сказать, активисты занимаются. Так что здесь такой смешанный месседж, наверное, с точки зрения России. Но, чтобы закончить на позитивной ноте, все-таки, я думаю, глобально Грета, конечно, более дала позитивный месседж. В смысле, подняла, осознанно еще раз подняла вот эту проблему, может быть, и в таком немножко экзальтированном ключе, но подняла проблему глобального потепления и того, что правительство должно что-то делать.
Да, то, что вы заговорили о проблеме, это уже, по сути, начало решения этой проблемы.
Ну, да, решение, я думаю, еще какое-то время предстоит. Но, по крайней мере, вот я не знаю, готовясь к этому эфиру, я посмотрел какие-то цифры. Ну, все говорят вот этом блаженном 2050 годе, то есть то, что я сказал, 70 правительств, они уже поставили там и Германия, и в Индии очень много происходит, поставили цели вот эти zero emissions, нулевой выхлоп. И очень многие корпорации, как я понимаю, тоже крупные глобальные мировые корпорации, они... ставит цель в ближайшие десятилетия, 10-15 лет, оставлять нулевой карбоновый след.
Да, то есть, с одной стороны, у нас сейчас такая интересная история, вроде как антиглобализация и антикапитализм, но, с другой стороны, на самом деле, вот то, что сейчас происходит в России, зеленый драйвер всех зеленых изменений, экологизации жизни нашей, как раз идет от глобальных как раз корпораций, у которых есть представительство в России. У них есть заложенная какая-то прописанная стратегия, политика зеленая, да, и они говорят, что вот нам сказали из офиса, в Берлине или в Швеции, что давайте, ребят, наконец-то уже переходим на упаковку из переработанного пластика, собираем, может быть...
То есть агентами перемен в данном случае становятся даже и те самые, вроде как, ненавидимые, да, крупные корпорации.
Да, да.
Ну что ж, мне кажется, этот разговор нас снова вывел на такую тематику глобального общественного блага и вот этого драматического разрыва между средним российским обывателем, средним российским сознанием и некими большими глобальными идеями. Но суть в том, что все наши жизненные проекты, весь наш жизненный цикл, все даже, так сказать, микропроекты, в которых мы участвуем, имеют смысл только на основе какой-то более благоприятной экологии. И в этом отношении, если бы Греты не было, то ее нужно было бы выдумать. Это девочка, которая раздражила многих, которая бросила перчатку в лицо взрослому обществу, тем не менее сумела провести тот месседж, который мы все-таки должны считывать и пытаться имплементировать, проводить в собственную жизнь. Это бороться с глобальным потеплением. Спасибо за участие в этой программе. Это Полина Григорьева, Оксана Мороз. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Программа «Археология».
Себя Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.